Культурный шок.
Добрый день, дорогие друзья, и с вами снова программа «Культурный шок», и я ее ведущая Ася Харитонова, и тут я хочу голосом Ирины Аллегровой спеть «Угнала тебя, угнала». И угнала я у Киры Львовны Сазоновой, Петра Алексеевича Лидова. Сегодня он ведет эту программу вместе со мной, чему я очень рада. А в гостях у нас писатель и журналист Михаил Шахназаров.
У вас так тройственный союз, да, там?
С Ириной Аллегровой.
С Ириной Аллегровой исключительно.
И Кирой Сазоновой.
А это уже не тройственный. Ну, интересно у вас. Но.
А вот видите, как хорошо, что вы к нам пришли. У нас
великолепно.
Интересно.
Нет, обычно Ася, когда представляет, она значит, говорит, я ее ведущая, Ася Харитонова. А еще со мной, если я не ошибаюсь, обычно она говорит, а еще со мной мой друг Трофим Татаренков. Который, я говорю, что значит друг мой? Это как вообще? Она пришла с другом, например, да, на интервью брать. И он, значит, вот как будто здесь случайно сидит. Но с другой стороны, а как его еще назвать?
А как?
Соведущий.
Кто он еще вообще?
Соведущий не дотягивает он до этого звания, да, пока еще. Ну, чтобы на Саси, сам понимаешь. Вот. Мой партнер.
Ну, не, ну,
здравствуйте. Это пойдет человек женатый, да. Опять же, это вот ближе нашей тематике. Ну ладно.
Общем, я, пожалуй, останусь на подольше.
Вот видите, программа еще не началась.
А я угнан теперь.
Да. Вот да, все у Киры Сазоновой угнала. Начнем, как говорится, с детства. Кем мечтал стать Михаил Миша Шахназаров? Потому что ваши те места работы, тем то, чем вы занимались, это очень разное. Но в детстве там космонавтом, не знаю, кем
мальчишкой. Космонавтом, ну, это банально было. То есть все думают, что все хотели девочки стать врачами, а мальчики космонавтами. Нет. У меня была мечта стать хоккеистом.
Угу.
Да. Я достаточно рано встал на коньки, вот, и учился потом впоследствии в хоккейной школе, но не срослось.
Почему?
Много причин было, и там и травмы, и нарушения режима, да, ну, чего только не было. Да.
А это не срослось во сколько лет примерно?
Ну, это 17 уже, 18 не срослось, да, уже. То есть вот когда вот это уже, когда ты выходишь на уровень мастеров, да, то есть Рижского «Динамо» команда, мой крестный играл в Рижском «Динамо», покойный Миша Абалмаз. Вот, была мечта стать хоккеистом. А в советское время, вот как, тяжело было фантазировать на тему профессии, да, вот так скажем. Ну, да, тяжеловато. Многие, кто-то хотел стать рок-музыкантом. А каким ты рок-музыкантом станешь? Вот ты смотришь там Judas Priest или Deep Purple, вот эти слайды там, допустим, или диски. А какой? Когда у нас Лейси песня там или голубые гитары, да? А хотели стать там, на гитарах-то многие, там, самые симпатичные во дворе, там, рыжая, рыжая, вот у нас Витя был там, бренчал, да. То есть, ну, кто-то актером, да, вот. Ну, скажу так, учитывая, что жили мы в таком портовом городе, не припортовом, а портовом.
Рига.
Рига,
мы жили в Риге, да. То есть, кто-то хотел стать моряком, допустим, загранплавание, да, кто-то хотел там, ну, чтобы почаще с границы бывать. Угу. Кто-то хотел сесть за руль тягача, софт-трансавто, по-моему, назывались эти машины, которые ходили в Финляндию, Швецию, в Италию и так далее. Ну, вот как-то у нас была такая прозападная направленность. Ну, и Запад был другим, даже, можно признать. Да. Не то, что сейчас. Вот.
Слушай, вот интересно, в Риге детство, юность, все фактически, да? То есть это 70-е, 80-е годы.
Да вся жизнь практически, 47 лет, ну вот полжизни, если за 100 брать, то 47 лет я прожил в Риге.
47 лет?
Да.
Слушай, так вот смотри, в Риге того времени, в советской, ты говоришь, действительно, вот софтрансавто, порт, моряки, хоккей. Вообще, живя в Риге, вы чувствовали себя, что вы немножко не в Советском Союзе? Или и вот отношение, скажем, вот к нам, к обычным этим вот простым людям,
советские,
которые не, да, вот в глубинке там, в Москве?
Нет, нет, мы не в... Ну, во-первых, Москва нет. Москва всегда была, конечно, центром, да, скажем так, Москва, Рига, Рига как даже Рига тех времен, вот с Варите, с Лаймой Вайкулы, с ночными клубами, да, она была все равно, конечно, по сравнению с Москвой, все-таки, наверное, провинцией, да, ну так, по большому счету, потому что культурная жизнь вся, она кипела там. Другой вопрос, что в Юрмале были там дома вот писателей, дома композиторов, и московская богема, она гостила там. Нет, мы ни в коем случае не относились к... Мы жили в одной стране, в Советском Союзе. У нас такого отношения, у нас... У русских детей, у латышей было отношение другое. Скажу сразу почему. Страны Запада признавали советский союз. Но. С одним «но». Они не признавали Республики Прибалтики в составе Советского Союза. Да, вот это было. И латыши, эстонцы и литовцы, они об этом прекрасно знали. Они себя видели вот такими в то время уже, да, особенными. Вот. Что касается отношения вот к Прибалтике как раз, я никогда не забуду такой момент. У меня родня жила в Баку. Я на лето приезжал в Баку, у меня нос был перебит. И вот Каспий как-то... помогал, да, с этим долгое время жить, да, так с очищенным носом, скажем так. Я помню как-то, значит, конец августа, и вот такой итальянский дворик бабушка жила, и одна из соседок говорит: «Валя, улетаешь завтра?» Она говорит: «Да, Мишку надо, говорит, в Ригу, говорит, отвезти, говорит, это, ой, счастливая, за границу летишь». Вот это я запомнил. Это реально. Но самый интересный момент – мы ездили на турниры иногда в Эстонию. Ну, там хоккея как такового не было, но возили нас. И вот мы, приезжая из Риги в Таллин, ходили с открытыми ртами и говорили: «Да это за граница Эстонии». То есть вот это деление было, да, это вот это было. И, конечно же, если мы приезжали из Риги в какие-то российские города провинциальные, ну, разница, да, она действительно чувствовалась. Потому что, ну, Россия кормила республики Прибалтики, это факт, в ущерб.
Да, но я даже из своего детства помню, что Рига, Таллин, это считалось прям, ну, вот действительно за граница. Да. О, то есть, и в Прибалтику ездили отдыхать. Там моя старшая сестра, вот она родилась в 66-м году, да. И они прям катались туда на каком-то, то ли поезд ходил, то ли автобус, и вот они, это был вот прям выходной день такой вот, что в другой мир попасть.
Юрмала, да. Юрмала это, ну, как бы, всесоюзная здравница. Я реально помню времена, со мной недавно еще спорила жена, говорит: «Миш, ну не было такого». Ну, она помладше меня. А на пляже места не было, невозможно было найти. Хотя береговая линия в Юрмале, она очень широкая, не было места. А сейчас там, знаешь, там можно просто вот футбол играть, никого не задеть мячом. То есть, да, были времена, когда Юрмала очень котировалась. Я вот еще раз повторю, там были дом композитора, дом писателя, дом отдыха, космонавты там отдыхали. Я помню, меня родители вот водили, да, там, в ресторан пообедать. Там здесь Бондарчук сидит, там здесь Высоцкий, здесь Личенко. Да, это было. Вот Лайма Вайкула меня на ручки взяла, когда мне лет 10 было. Говорит: «Ой, какой, Господи, хороший чернявый мальчик». Говорит, но я понимаю, да, я сейчас неприятно, если она увидит момент. Да, был ресторан «Лидо» такой был.
Сейчас ты ее можешь как наоборот нарушить.
Не надо. Есть другие женщины.
А родители кем хотели, чтобы вы были, кстати? Это же важно. Ну, бывают же родители, которые видят...
Ну, еще раз говорю, учитывая, что это было советское время, родители хотели, чтобы я получил образование. Да. И самое главное, на мой взгляд, это главное для любой семьи, не должно быть вот этого насилия в отношении ребенка. Вот ты должен стать инженером там хорошим, или ты должен стать... То есть отец вот говорит: пускай он определится, да, пусть он поймет, вот, пусть он выберет, не надо, да, вот какие... И мама это понимала, да. Поэтому главное было вот это получить высшее образование там. А куда бы уже... как говорится.
Тогда почему в ГИК? Вы же закончили в ГИК.
Я не закончил в ГИК.
Не
я
закончил.
Поступил в ГИК.
Угу.
Нет, я не стал учиться. Объясню почему. Потому что я пришел из армии. Это был переломный момент. То есть я пришел практически в 88-м году. В декабре 87-го. В Латвии уже вовсю шло движение.
Я как раз пошел в ноябре 87-го.
А, ну вот, а я вернулся в декабре 88-го. И уже шли эти процессы вовсю. Демонстрации, митинги, атмуда это возрождение. Да, вот, значит, уже все шло к тому, что уже кооперативное движение шло. То есть я понимал, допустим, прекрасно, если я поеду учиться в Москву, мне придется сидеть на шее у родителей. Да, ну, это факт. А появились возможности, понимаешь, возможности зарабатывать, да, открылись какие-то, ну, вот именно новые возможности открылись, жизнь стала другой, абсолютно, вот, и поэтому как-то вот я пошел по бизнес-стезе.
Никогда не жалели, что не стали режиссером?
Я себе этот вопрос очень часто задаю,
ну,
режиссером
я
или
уверена,
актером,
да.
И сейчас я на него однозначно отвечаю, что нет. Потому что, ну, я не считаю себя человеком там старым сейчас. У нас кино в упадке. Ну, в таком серьезном упадке. У нас мало режиссеров, я не хочу никого обидеть. У нас мало хороших актеров. Об этом говорят мэтры. Тот же Никита Сергеевич Михалков сказал, у нас актерская школа практически утеряна. Ну, у нас почему это произошло? А у нас кино стало народным. Ну, вот в какой-то момент не профессиональным, а народным. У нас из КВН очень много ребят появилось. Да, там полно талантливых ребят, но кино это несколько другое. Угу. Да, и, допустим, когда мне настойчиво, скажем так, советовали, Миша, посмотри фильм «Полицейский с Рублевки». Нет, не «Полицейский с Рублевки», про депутата как-то он назывался, сериал.
«Домашний арест».
«Домашний арест». Миша, ты не... Нет, ты что, посмотри. Вот мы сели с женой. Я не помню, в какой-то серии было во второй, когда они сидели за столом, и вот эта вот труба с фекалиями прорвала.
Да, я тоже вместе выключил.
Я говорю, ребята, извините, я говорю, все.
Я не смотрела ни «Полицейского»,
абсолютно,
ни «Домашний
мне
арест».
Родители очень посоветовали посмотреть. Я вот досмотрел до этого же момента, и я понял, что я вообще делал.
Мы переглянулись, вот так с женой, я помню, и все.
Да, там просто льется, вот просто чудя, оно из экрана на тебя вот
да.
Не льется еще.
И это смешно,
это
да,
смешно.
Это ведь, ну, это Слепаков писал, да, для него это, ну, у него каждую пятницу я в говно, из труб фекалий и так далее. Да, вот, и поэтому я не жалею. Я понимаю, что сейчас это сложное время, потом, ну...
Потом уже есть один Шахназаров.
Есть, да.
Да?
Есть.
Кстати, я люблю того Шахназарова.
Хороший, да, хороший. Отличный фильм.
«Город Зеро» – это же...
«Город Зеро» –
обожаю, ну, вот просто обожаю. Да.
«Курьер» про меня просто. Я курьером работал в редакции.
«Сны» такой правительский.
Вы не такой же нахальный?
Нет, «Цари убийца» много-много.
Хороший, хороший.
«Зимний вечер в Гаграх», да.
Прекрасный, гениальный фильм.
Но, к сожалению, вот к чему мы сейчас пришли? Да, мы пришли к тому, что раньше, если деньги пилились на продакшене, сейчас они начинают пилиться на съемочной площадке уже. Ну,
но есть же хорошие фильмы.
Редко и изредка случается.
Я, например, сейчас совершенно в восторге уже второй сезон от сериала «Территория». Это по мифам и легендам Пермского края.
Так.
Такой он полумистический, там играет юный вот этот актер.
Мрачноватый такой, прямо скажу.
Но он офигенный совершенно, то есть там потрясающе. Мерзликин там играет, Глеб Калюжный. Очень крутой сериал.
Хороший, хороший, да.
Ну, понимаешь, в чем дело? Меня обвиняют иногда вот эти прозападные у тебя взгляды. Ну, вот я смотрю...
У вас?
Да, я смотрю Netflix. Ну, нет, я потом, мы вернемся вот к этому, напомню. Допустим, включаю Netflix. Да, я понимаю, что в каждый сериал они пытаются вклинить, ну, понятно, о чем я говорю. Там,
свою это, повесточку.
Да, свою повесточку. Вот. Но включаешь «Нарко», допустим, ну, посмотри. Первое, что... Вот включили «Нарко», я говорю, я не буду это смотреть, я говорю, я не могу с субтитрами смотреть. Они же там говорят на испанском. Да, на испанском, да. Через 10 минут мы уже
вообще
забыли.
Вообще забываешь ощущение такое, что ты сам испанский уже знаешь.
Да! Но больше всего поразило, там же играют актеры из тех стран, над которыми мы смеялись сериалами, как они играют. Или «Молодой папа». Ну, это шедевр, я считаю, вообще. Я не помню, Netflix, по-моему, это или... Ну, не суть.
А «Игру престолов» вы любите?
Я ее пытался смотреть
вот.
3 или 4
раза. Господи, слава богу. Я тоже. Я не смогла. Я одну серию даже не смогла посмотреть. Я даже как первую не смогла.
3 или 4 раза я пытался, но не срослось у меня.
Я вот «Молодого папу» не смотрел, кстати.
Я пыталась что-то
это,
тоже
вот как-то... Вот это шедевр. Это начиная с титров, ты попадаешь в мир большого кино, ты понимаешь, что снял гений, и вот ты за этим гением идешь, ты ждешь, как скорее бы вечер, вот сейчас включу, да. А, да не, ну много фильмов. Ну, «Клан Сопрано». Это, ну,
это
гениальный
сериал всех времен.
Всех времен, конечно, да. Это... Даже тот же «Лиллехаммер», да, 2 сезона.
Нормальный,
два,
да. Ну, да. Но он однообразный достаточно.
Но все равно.
Так, я сейчас сижу, человек, Юма который хороший. Не смотрел ни «Клан Сопрано».
Что? Нет, это лучше. Клан это просто лучший сериал.
Для меня лучший сериал
вообще.
Это «Твин Пикс» всегда был,
клан
будет.
И поэтому ты, вот ты смотришь, и ты начинаешь сравнивать. Я не отрицаю, я даже знаю, что у нас в стране масса талантливых ребят, которые могли бы снимать, и девчонок там, которые могли бы снимать, ну, скорее ребят все-таки, режиссеров, которые могли бы снимать большое кино. Я знаю, что у нас масса талантливых актеров. Я вот был у Никиты Сергеевича сейчас на показе «Темные аллеи» по Бунину. Значит, спектакль играют молодые, а он из произведений Чехова, из коротких рассказов, там «Кремль», «Адор» и «Бунина». Ну, то это фан. Ну, вот «Темные аллеи» можно разве поставить темно? Ну, кажется, там же, в принципе.
Можно, конечно.
А вот. Ну,
там
нет.
Же столько в этом рассказе
нет,
всего.
Он нет, он не наполнен драматургией. А ему удалось поставить так, что энергетика такая же. Ты сидишь с открытым ртом, вот на это смотришь. Классику, потому что ставить. Есть у нас все, но мы же на долгое время просто вот диверсия в отношении того же кинематографа. Мы отдали тому же Роднянскому на откуп. Он продюсер, хороший, враг России, все. Ну что он снимал? «Левиафан». Вот я посмотрел «Левиафан». Ну, допустим, причем я смотрел рецензию, писал в «Известиях». Попросил оставить себя в комнате вот одного, впилился в экран, можно сказать, глазами. И вот впитывал этот «Левиафан». Ну, во-первых, там сценария нет. Потому что, ну, пример, чувак приезжает из Кремля, ну, там пока скрышованный Кремлем. Все, и вот он начинает там, пытается с местной братвой, там, с губернаторской строить отношения. И вдруг его в середине фильма вывозят в карьер, стреляют рядом с ухом, и он исчезает. А как дальше? А куда он делся? Ну, вот так вот, по большому счету. А как так могла сюжетная линия прятаться? И вот эта вот находка режиссера, в кавычках, это питье водки Серебряковым в стенах церкви, эти дети какие-то. И этот фильм, я вот когда смотрел, думаю, вот когда их всех бетонной плитой накроют, всех абсолютно, героев этого фильма, и мне станет их не жалко. Или стрельба по портретам членов Политбюро ЦКПС. Звягинцев – это такой, я не хочу вот опять же обидеть, его большим художником считают, но это такой недо Тарковский и недо Триер.
Ну да, это правда.
Ну и все. А не любовь этот фильм. Он вытащил актера из какого-то латвийского Лепойского театра, чтобы неизвестный там латыш, который нагонит, знаешь, такой таинственность и все. И что получилось? Получилось на выходе. Ну, получилось говно. Нету понятия арт-хаус вообще вот, в кинематографе. Есть хорошее кино, есть плохое кино. Ребят, ну, пора к этому
привыкнуть. Но вы знаете, тут отличие, мне кажется, на мой непрофессиональный взгляд, отличие Звягинцева, допустим, вообще, хотя не понимаю, как их можно сравнивать, а с фильмов Тарковского ты уходишь без ощущения дерьма в душе. А от фильмов Звягинцева даже не «Любовь», не самый плохой фильм. Но вот у него... Я хочу уходить, чтобы у меня надежда в душе оставалась. Я так не умею жить без надежды. А у Звягинцева, ну, все плохо. Елена, все люди сволочи.
Да, все скоты.
«Любовь», все, не
Но
знаю,
он
изменщики.
Заказ, он там. Выполнял заказ Роднянского, что вы в нашей
это же
стране...
Ужасно. От Тарковского фильмы все равно вот, у них есть такой луч светлый, который всю картину пронизывает. И ты с этим лучом уходишь, а не с тем, что увидел.
Ну, во-первых, там есть магия в фильмах Тарковского.
Ну,
допустим,
конечно.
Ты если смотришь «Сталкер», это такой портал. Это ты
да.
Вот сидишь, погружаешься, его тоже вот надо смотреть одному.
Да.
Да, потому что если ты хочешь «Сталкер» ощутить, вот именно, и попасть туда, ты должен смотреть его один на один с собой, вот и с экраном, да. Это портал, это фильм, который тебя затягивает, ты после этого молчишь какое-то время, ты пытаешься осознать свою жизнь, какие-то ошибки вспоминаешь. Это кино, которое заставляет думать и размышлять. Это кино для интеллектуалов. Это кино для интеллектуалов. Там нет грязи. Да, там есть опасность. Там есть какие-то моменты, которые тебя заставляют напрягаться, переживать за героев. Но там нету вот этой грязи. Поэтому Тарковского я считаю гением. И как говорят, да нет, вот у него растянуто, затянуто. Но, ребят, ну вы посмотрите эти фильмы, вы вникните в них. Это не клиповое мышление. Это другое совсем кино. Большое кино. Ну, или Михалкова посмотреть, «Ургу» посмотреть, или «Свой среди чужих». Ну, этот фильм вообще, можно было один фильм снять, ничего
не
было.
Неоконченная пьеса для механического пианино.
Ну, о чем говорить? И где вот фильмы сейчас, при такой богатой школе, при таком богатом опыте, которые могли бы поразить мир? Не фестивальных вот этих людей, которые сидят и дают призы за то, что ты приехал и облил грязью свою родину. Ну, нет, не за это, а за то, что они скажут, ну, да. Вот это второй Соррентино, допустим, если я не скажу. Ну, это да. Ну.
А вот фильм, который на вас в детстве произвел самое такое глубокое впечатление, вот который вы до сих пор в каких-то ситуациях или, ну, вспоминаете?
«Тропа бескорыстной любви» – это, ну, достаточно старый фильм. Ну, вот вообще дед, спасибо ему за это большое, он водил меня вот на эти кинолектории знания, да, на концерты симфонической музыки. Он сам блестяще играл на скрипке, хотя по профессии был очень известный изобретатель в области нефтебурения. Ну, вот много фильмов. Допустим, «Они шли за солдатами», смотрела «Форе» про Вторую мировую войну. Это я, ну, то, да, так, советские фильмы. Ну, вот даже взять такие фильмы из детства, как «Девчата», да, то есть, ну, это же прекрасное кино, на самом деле.
Конечно.
«Детские сказки наши», да, «Морозко» там, это все оказывало влияние, да, на меня. Но, кстати, вот по поводу западного кино, которое попадало на наш рынок, практически все хорошие фильмы с Челентано, вот чтобы не глипать, с Бельмондо, они попадали на наши экраны. Их резали, правда. Вот зачем, непонятно. Ну, Клеопатру покромсали, но там, правда, были сцены, которые там для советского человека были. А так закупали хорошие фильмы, хорошее кино у нас было. Другой вопрос, что не так много, как сейчас выбор, да, но...
Слушай, а вот если другой чуть временные рамки взять, другие, чуть постарше, то ведь был же такой период, это как раз где-то вторая половина 80-х, тебе как раз там, условно, там 17-18 да. лет, да, до армии еще,
да.
видимо. Когда у нас же американских фильмов в прокате не было, и поэтому в какой-то момент, когда вот открылись видеосалоны, это, по-моему, был 85-й год, где-то 84-85-й, первые видеосалоны, и там, значит, понеслась. То есть, все, что мы 10 лет не посмотрели,
да.
оттуда, ну, такой совсем шлак, он как бы был... И пошли вот эти вот шедевры, да, один за одним, прям пачками. То есть, казалось, что американское кино, оно настолько гениальное, это просто было такое, знаешь, сконденсированное в десятилетие. Нам сразу вывели. Тогда появились все эти Рэмбо, там, все да. эти Шварценеггеры и так далее. Вот в этот греческая смоковница.
Греческая смоковница. Екатерина Молодая, ну это герой немецкий.
Так, спокойно. Брейк, все, тихо.
Да, сейчас надо вспомнить. Вот в этот период что-то такое тебя как-то вот вштырило особенно или как бы не особо?
А ты знаешь, я тебе скажу так. Во-первых, ну меня, скажем так, вштырило что? Вот я только пришел из армии и кинолекторий показ фильма «Полет на гнездом кукушки». Я стоял...
Но он, извинишь, перебиваю, но он был как раз в кинотеатрах.
В кинотеатре.
Был как
в,
вот...
в кинотеатре.
Слушай, а я его точно тоже смотрел, но еще до армии. То есть, как раз, видимо, в одно время его как-то вот показывали.
Я тебе скажу, это точно какой-то был 80... Это был 88-й год.
Это вот какой-то 80...
Дождь. Такое. Час или полтора за билетами. Стоял. Реально, час или полтора. Вот это точно, я помню. Проливной дождь был. Ну, это для Риги нормальная такая туберкулезная погода. И перед фильмом, значит, был рассказ о том, как работал Милош Форман, о том, как он разрешал единственному человеку импровизировать на площадке, это Джеку Николсону, да, о том, какими были какие-то забавные моменты, как вот там момент есть, когда он у врача сидит, и он решает его проверить на вменяемость, а он вот эту вот колоду карт порнографических, а значит, тусует, и говорит, скажите, где она живет неожиданно?
Ну, он спрашивает, да. есть у вас какие-то вопросы?
Да, вопросы. Его говорит. Опять забирают в палату, да. Но фильм-то сильный, а фильм про... Кстати, фильм, ну, он про систему. Вот про систему, что любая система, она может сломать человека и сделать его сумасшедшим. Американская система, советская, любая. Да вот этот фильм произвел, конечно, вот просто впечатление нереальное. Вот опять же, это вот есть фильмы, которые оглушают, когда ты выходишь и вообще слово вымолвить не можешь, и у тебя комок в горле, вот и все. Это фильм, ну, ну «Сияние» с Джеком Николсоном потом, опять же, да, под, ну, были уформанные послабее фильмы, «Рейктайм», но все равно это режиссер, который, можно сказать, произвел революцию в кинематографе. Много фильмов, я итальянское кино люблю, то есть там...
Вот интересно про «Полет на гнездом кукушки», ты говоришь, что про систему. Это то, что ты там увидел, да, что система может сломать?
Не, я увидел, то есть бунтаря, да, то есть человек, который решил побунтовать, да, и просто система, она не то, что не дала ему этого сделать, она его уничтожила, просто уничтожила.
Да, но в итоге индеец-то взбунтовался.
Индеец, да.
Ушел.
Индеец ушел.
Побег.
Индеец ушел, да. Он бросил же эту раковину, да, что и он ушел, да. И он... Ну как он ушел? Он же, в принципе, он таким был тихим. Он да, же видел, да. да. А вот бунтаря все система...
Хочешь уйти, веди себя
да,
тихо.
Сломала. Поэтому... Я бы очень посоветовал этот фильм, советую всем посмотреть этому фильму лет, наверное, 12-13. Это один из моих любимых фильмов «Жизнь других».
Культурный шок.